Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. Израиль нанес новые удары с воздуха по объектам в секторе Газа. В интернете на исламистском сайте появилась аудиозапись с голосом, принадлежащим, возможно, лидеру Аль-Каиды. Госдума России рассматривает сегодня в окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях графы «против всех». Израиль нанес новые удары с воздуха по объектам в секторе Газа. Вертолеты выпустили ракеты по зданию МВД Палестинской автономии. По данным военных, помещение использовалось для подготовки обстрелов израильской территории. Ударам подверглись два тренировочных лагеря Хамаса и офис партии Фатх, возглавляемый лидером автономии Махмудом Аббасом. Израиль проводит в секторе Газа масштабную операцию по поиску и освобождению солдата, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками. Вчера израильское командование подтвердило факт задержания вице-премьера палестинской автономии Насера Шаира. Шаир – один из 64 ведущих членов Хамас, арестованных вчера на западном берегу Иордана. Среди задержанных – парламентарии, министры и главы городских администраций. Министр внутренней безопасности Израиля Ави Дихтер заявил:
«Мы отправим в тюрьму любого члена Хамас, разделяющего философию нанесения террористических ударов, которое означает убийство израильтян»,
сказал израильский премьер. Министр. На исламистском сайте в интернете появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Бин Ладен отдает дань уважения бывшему главарю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабу Аз-Заркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. Подлинность записи проверяется. Если это действительно бин Ладен, его обращение станет четвертым, появившимся в этом году в интернете. Госдума России рассматривает сегодня в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы «против всех». Отмена этой графы, как считает спикер Нижней палаты Борис Грызлов, повысит политическую активность россиян. Против изменения формы избирательного бюллетеня выступают оппозиционные фракции.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента Джорджа Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям. Глава неправительственной организации Международная комиссия юристов Николас Хауэн подчеркнул:
«Теперь нет никаких оправданий для того, чтобы оставить открытую тюрьму в Гуантанамо. Теперь можно упразднить эти военные комиссии, отпустить невиновных, а если кто-то заподозрен в совершении преступлений, их можно судить по обычным законам США в обычном американском суде»,
сказал Николас Хауэн. Совет ООН по правам человека утвердил в четверг международный договор, направленный против так называемых насильственных исчезновений. Имеется в виду тайные и незаконные задержания людей. Договор обязует власти отдельных стран вести списки заключенных, информировать родственников задержанных и не допускать лишения свободы по политическим мотивам. Документ вступит в силу после его ратификации Генеральной Ассамблеей ООН и отдельными государствами. Премьер-министр Японии Дзюньтиро Куидзуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем. Это прощальная поездка Куидзуми в должности премьера. В сентябре он уходит в отставку. Буш поблагодарил его за поддержку, которую Япония оказала в борьбе с терроризмом и за помощь в Ираке. Сегодня Буш и Куидзуми отправятся в Мемфис, чтобы посетить бывший особняк Элвиса Пресли, любимого певца японского премьера.
«Я благодарю премьер-министра за приезд в Белый дом и жду поездки с ним в Грейсленд. Официально премьер прибыл для переговоров с президентом, но я знаю, что главное событие его визита – это отдать дань уважения королю»,
сказал Джордж Буш. Из-за правительственного кризиса уходит в отставку кабинет министров Нидерландов. С подробностями корреспондент Радио Свободы Софья Корниенко.
Кабинет министров Нидерландов уходит в отставку в полном составе в результате конфликта вокруг деятельности министра страны по делам иммиграции Риты Вердонг. Партия D66, одна из трех партий правящей коалиции, потребовала отставки Риты Вердонг. Однако предложение партии о вынесении министру вотума недоверия не получило поддержки большинства депутатов в ходе парламентских дебатов. В результате заявили о своей отставке члены кабинета министров от партии D66, что сделало невозможным продолжение продолжение работы всего кабинета. В пятницу премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкенинде подает прошение об отставке главе государства королеве Беатрикс, после чего начнутся переговоры о статусе кабинета до досрочных парламентских выборов, предварительно назначенных на октябрь 2006 года. Кабинет премьера Балкенинде был сформирован в 2003 году. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Радио «Свобода». Новости.
Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» решают сегодня судьбу предполагавшейся сделки с российской компанией «Северсталь». В минувшее воскресенье совет директоров «Арселора» выбрал в качестве партнера по слиянию объединение металлургических предприятий «Миттлстил» вместо «Северстали», как планировалось до этого. Если сделка с «Северсталью» не состоится, «Арселор» должен будет уплатить российской компании неустойку 140 миллионов евро. В Ашхабад прибыл украинский министр топливной энергетики Иван Палачков для переговоров о поставках туркменского газа на Украину. Поставки были прерваны в начале этого года после того, как Россия заключила с Туркменией контракт на закупки газа по более высокой цене. Большую часть этого газа Москва перепродает Киеву. В четверг безрезультатно завершились российско-туркменские переговоры о дальнейших поставках. Ашхабад намерен повысить цену с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров газа. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение, утверждающее договоренности о полном погашении российского долга Парижскому клубу кредиторов. Россия получит возможность выплатить 21 миллиард 300 миллионов долларов долга и 11 миллиард долларов премии за досрочное погашение. Напомню главные новости. Израиль нанес новый удар с воздуха по объектам в секторе Газа. В интернете на одном из исламистских сайтов появилась аудиозапись с голосом, принадлежащим, возможно, лидеру Аль-Каиды. Госдума России рассматривает сегодня в окончательном чтении законопроект об отмене графы в избирательных бюллетенях против всех.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Двадцать 28 июня ведущий кремлевский политтехнолог Вячеслав Сурков на встрече с журналистами выступил с программной речью, в которой не только, как сообщают газеты, озвучил российскую национальную идею, но и попытался в очередной раз убедить мировое сообщество в том, что Россия подходит на роль председателя саммита «Большой восьмерки», который через полмесяца стартует в Петербурге. Все эти заявления были сделаны на фоне других многочисленных заявлений представителей политической элиты, которые вызвали большой общественный резонанс. Спикер Госдумы Борис Грызлов объявил, что «Единая Россия» в 2008 году выдвинет своего кандидата в президенты, а губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в интервью редактору «Московских новостей» Виталию Третьякову заявила, что считает необходимым третий срок президента Владимира Путина. Во всех этих событиях, в том, как они освещаются российской прессой, мы и попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог, доцент Европейского университета Владимир Гельман. Слушатели могут принять участие в нашей беседе, позвонив по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, а также прислать свои сообщения по телефону пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент везде, Радио Свобода. Итак, что же сказал такого особенного в своем выступлении перед журналистами заместитель главы администрации президента Вячеслав Сурков? Давайте послушаем обзор, подготовленный корреспондентом Радио Свобода Дмитрием Казниным.
«Известия» пишут, что на брифинге, который замглавы президентской администрации Владислав Сурков дал для иностранных журналистов, речь шла о необходимости в России и сегодня вертикали власти, но уже обогащенной идеологией, мировоззрением и ценностями, которые можно также назвать набором убеждений. «Некоторым российским чиновникам не мешало бы получить эти убеждения», — заявил Сурков. По словам замглавы администрации президента, «Россия сегодня не управляемая, а суверенная демократия. Россия хочет быть открытой нацией среди других открытых наций и сотрудничать с ними по справедливым правилам, а не управляться извне. Нам не подходит навязываемая некоторыми центрами глобального влияния всем народам без разбора шаблонная модель неэффективных управляемых извне экономических и политических режимов», заявил Владислав Сурков. Газета «Ведомости» в статье «Сурков выходит из тени», ссылаясь на экспертов, пишет, что Владислав Сурков становится публичной фигурой. «Россия ожидает жесткой критики от партнеров по восьмерке, и риторика Суркова должна показать, что Россия будет бить наотмашь», приводят «Ведомости» слова Алексея Арбатова из центра Карнеги. «Угроза территориальной целостности России сохраняется постоянно», продолжает цитировать Суркова «Известия». «При этом отчаиваться не надо, надо работать и преодолевать эту проблему», считает замглавы администрации Владимира Путина. Некоторые представители других стран говорят о демократии, а думают о нашем углеводородном сырье, посетовал он. Сурков отметил, что не считает отклонением от демократических стандартов тот факт, что действующая власть поддерживает одну партию, Единую Россию, а парламент является управляемым. Это нормальная практика демократических государств, заявил он. Кроме того, Владислав Сурков заявил, что беспартийность президента России – поправимое дело в ближайшей исторической перспективе и является издержками борьбы с коммунизмом. Если президент возглавит партию власти, это очень опасно. Оппозиция будет ущемлена в правах, а идеологии у партии власти нет. Она подстраивается под Кремль и не защищает интересы народа, говорит секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов в газете «Ведомости». «Известия» приводит слова Суркова о том, что российскому интеллектуальному сообществу не хватает стратегического видения в сфере экономики. За последние 15 лет так и не увенчались успехом неоднократные попытки сформулировать эти задачи. Также замглавы администрации президента заявил, что нынешние управляющие крупных госкомпаний – сменяемые люди. Когда сменится власть, придут другие политические силы, и они, скорее всего, будут менять управляющих, считает Владислав Сурков. Бывший чиновник и бизнесмен Александр Демчуков, слова которого приводят «Ведомости», считает, что бизнесмены, наоборот, не до конца поняли тезис Суркова о чужеродности бизнеса во власти. По его мнению, нынешние крупные госменеджеры сочетают в себе ресурс, аналогичный олигархическому.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Дмитрий Траин, можно ли считать выступление Вячеслава Суркова декларацией национальной идеи России?
Ну, сейчас национальную идею только ленивый не находит. Я примерно раз в неделю слышу о том, что кто-то нашел национальную идею. И, как правило, это то кто-то из Кремля, то движение наше, то что-то в этом роде. Такая забавная игра уже началась. Национальную идею на самом деле не находят. Национальная идея – это гораздо более сложная вещь. И если у нас какая-то национальная идея найдется, мы об этом узнаем без Суркова. Это будет чувствоваться по сплоченности общества, по нашему отношению к внешнему миру и так далее. Я на самом деле думаю, что лучше ее не находить. Это иногда такая опасная вещь, когда немцы обнаружили свою национальную идею, это кончилось Гитлером. Вот, так что я думаю, это не главное в выступлении Суркова, а главное вообще то, что сам Сурков выступил. Я вот вспомнил как раз сегодня утром о том, как мы здесь вот в этой студии, ну, не помню, год назад, по-моему, собирались, когда Дмитрий Медведев дал интервью журналу «Эксперт». Это было чуть ли не единственное на тот момент публичное выступление Дмитрия Медведева. Сразу все об этом заговорили, и мы очень серьезно обсуждали, что хотел сказать Медведев, почему он дал это интервью. Сегодня я как не включу телевизор, оттуда сразу Медведев вылезает со своими национальными проектами. Я сразу на футбол переключаю, потому что уже достал совершенно, слушать нечего.
В основном почему-то в коровниках.
Ну, да, в коровниках, там, куда только его не засылают уже с этими национальными проектами, и он всюду что-то там обнаруживает. Вот, то есть Сурков национальную идею обнаруживает, а Медведев национальные проекты, так они на пару и работают. Но разница в чем? Сурков все-таки вылезает достаточно редко на публичную сцену, а Медведев, в отличие от того, что было год назад, практически постоянно. И выступления Медведева уже не привлекают никакого внимания. Медведев уже работает просто на свой рейтинг в ходе кампании 2008. И экспертам это уже скучновато. А вот вылез Сурков, раз в полгода он вылезает. В прошлый раз мы его обсуждали, по-моему, в феврале, когда он выступал на партхозактиве «Единой России». Вот там таинственный Сурков, который что-то публично сказал, сразу это привлекает внимание. На самом деле, если посмотреть содержательно, ничего особенного он там не сказал, национальную идею не нашел. Буша, я думаю, не напугал тем, что там Запад, оказывается, не демократию ищет, а что там, энергоресурсы или что-то. Углеводороды он у нас ищет.
Углеводороды.
Да, да, раскрыл Сурков, оказывается, тайны поиска, что там на Западе ищет. Вот, здесь как бы ничего особенного нет, но сам факт выступления Суркова, конечно, внимание привлекает.
Ну, это, разумеется, перед саммитом.
Да, это, конечно, связано с саммитом. Я, в общем, разделяю те оценки, которые в основном были в прессе, что Сурков дает Западу такой отлуп перед саммитом, а то все стали говорить, что нас, Россию, Кремль на саммите будут очень сильно критиковать за отсутствие демократии. Вот Сурков объяснил, что такое демократия по-российски. Думаю, что никого не напугал, и особого воздействия на ход саммита это не окажет.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рязунков, в эфире «Час прессы». У нас в студии политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог, доцент Европейского университета Владимир Гельман. Владимир, а как вы бы могли охарактеризовать выступление Вячеслава Суркова?
Ну вот если по сути сравнить то, о чем сказал Сурков, с пропагандой советских времен, мы обнаружим очень много сходного. Ну, вот в Советском Союзе у нас говорили, что у нас там социалистическая демократия, сейчас у нас стала суверенная демократия. В Советском Союзе коммунистическая партия была руководящей направляющей силой и ядром политической системы советского общества, как было сказано в Советской Конституции. Сейчас делаются попытки, дается соответствующая обоснование того, чтобы эту нишу заняла партия «Единая Россия». И на самом деле выступление Суркова в этом плане довольно показательно. Опять-таки, Советского Союза было враждебное там, капиталистическое окружение, сейчас у нас другое враждебное окружение, которое хочет, по словам Суркова, захватить наши углеводороды под видом демократизации и так далее. Ну, на самом деле, такая политика, такое послание разделяется значительной частью нашей отечественной политической элиты, и, вероятно, я готов предположить, что и значительной частью наших сограждан. Но нельзя, войдя в одну и ту же реку дважды, и попытки построить в новой ситуации улучшенную версию советской системы, я думаю, что ничего хорошего стране принести просто не могут.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В выступлении Суркова вот, мне особо запомнилось это вот его слова о том, что придут новые люди, но политика останется старая, будут делать то же самое дело. По-моему, это означает только одно, то, что мы пришли всерьез и надолго. Чужим тут делать нечего, приходите к нам, наши будут иметь все. Спасибо. Как вы думаете, кстати?
По-моему, не звучало, мне кажется, такого. Наоборот, он говорит, что придут новые люди и сменят новых управленцев в крупных холдингах.
Ну, я не помню точно, что там звучало, но бесспорно то, что Сурков пытается обосноваться в Кремле всерьез и надолго, и всячески будет стремиться это показывать, и это понятно, отношения Кремля с регионами, с деловыми элитами, и в том числе финансовые отношения, естественно, зависят от того, как воспринимается обществом нынешние обитатели Кремля. Если всерьез и ненадолго, то это один порядок цен, если не всерьез и ненадолго, то это другой.
Владимир, скажите, а не считаете ли вы выступление Суркова проектом создания однопартийной системы в стране? На самом деле, уже даже лидер СПС Борис Надеждин предложил обратиться в Генпрокуратуру, что, с тем, что Сурков в нарушение закона пропиарил «Единую Россию» и вообще вот так поступает.
На самом деле ситуация более сложная, потому что, конечно, о однопартийной системе в таком классическом советском виде речи не идет. Более того, для Кремля выгодно иметь такую слабую, раздробленную, подверженную манипуляциям оппозицию, какую мы имеем на сегодняшний день, я имею в виду и левую коммунистическую оппозицию, и либеральную оппозицию, и националистическую оппозицию. И ситуация, когда «Единая Россия», ну, или, возможно, какая-то другая партия власти, если «Единая Россия» подкачает, никто не мешает на эту роль выдвинуть там «Партию жизни» или еще какую-то организацию, вполне могла бы управлять страной, имея такой контрольный пакет голосов и мест в Государственной Думе, при этом какое-то, так сказать, скромное место могла бы занимать и абсолютно на что не влияющая, оппозиция. Вот я думаю, что к этой модели и стремится Кремль, это, в общем, было провозглашено Сурковым, ну, в особенности имея в виду его предложение о том, чтобы партию власти возглавлял президент.
Вы согласны?
Я думаю, что у нас, по крайней мере, уже год-полтора идет острая борьба за то, как будет реализовываться проект 2008, смена президента. И мы постоянно видим, что несмотря на все декларации о том, что будет преемник, несмотря на то, что, как мы уже говорили, Дмитрий Медведев из коровника вылезает и всячески напоминает о своих претензиях на 2008 год, вот несмотря на все это, политическая борьба идет, потому что разные группировки хотят разного решения этой проблемы. И в этой связи, я думаю, заявление Суркова о том, что Путин, может быть, получит партийный билет, оно... может быть, единственное существенное заявление, на мой взгляд, во всем, что он сказал. Потому что, если это не просто какая-то случайность, то наделение Путина партийным билетом имеет смысл только в одном случае. Если мы переходим к парламентской, от президентской к парламентской модели управления, при которой Путин становится премьер-министром, главой правящей партии и остается после 2008 года в Кремле, но уже на других основаниях и будет руководить страной на других основаниях. Я думаю, что такой реализации проблемы 2008 года могут хотеть те, кто опасается Медведева, Иванова или какого-либо другого преемника, опасаются, что в случае, если, допустим, Медведев станет президентом, то будут переделены финансовые потоки, будут переделены посты, кто-то вылетит из Кремля, а кто-то залетит в те места, где сидит Ходорковский и так далее, и так далее. Так что вот здесь явно политическая борьба есть. А кто-то, кстати, хочет, чтобы Путин остался на третий срок. Для них это наиболее удобный сценарий решения проблемы.
Как Валентина Матвиенко.
Да, совершенно верно. Вот это заявление Валентина Матвиенко о том, что ну, без Путина нам просто никак, ну, это ведь не просто ее личная любовь к Владимиру Владимировичу. Я думаю, что там особой личной-то любви нету. А это совершенно конкретная заявка о том, что оптимально оставить все по-прежнему на следующие 4 года. Посты, финансовые потоки, сферы влияния. Без всяких преемников это самый надежный способ. И действительно, Валентина Ивановна за последнее время добилась того, что в Петербург были переведены огромные финансовые потоки. У нее все очень хорошо складывается. На нее посмотришь, просто вот человек преуспевает в жизни. Естественно, ей хочется, чтобы Путин остался еще, и вся эта лафа продолжалась и дальше.
Кирилл Николаевич, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня беспокоит вот такой вопрос. Во многих заявлениях говорится об уважении прав меньшинства. Уважение – это одно дело. А когда говорят, что политика проводит меньшинства, там, ну, либералов, Немцова, Хакамады и прочих, на самом деле, на словах одно, а якобы политика их проводит. Вот этот вопрос мне хотелось бы прояснить. И почему мы все-таки в Конституции записано, что у нас социальное государство – мы боимся слова «социалистический» и боимся социалистических подходов. Ведь если этого не бояться, а признать как достижение человечества, то тогда связь времен выходит, и тогда не все плохо сделано в Советском Союзе, и тогда мы признаем хорошие вещи, тогда у нас не будет автомобильных пробок, а будет развиваться транспорт общественный во много лучше. Тогда мы избавимся от этого кошмара американского.
Хороший вопрос. Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, насчет автомобильных пробок, я думаю, это утопия. С пробками мы будем как при социализме, так и при капитализме. Уже машин накупили много и будут дальше покупать. А вот насчет прав меньшинства, по-моему, в самую точку. Действительно, вот в дополнение к тому, что Сурков сказал, это очень важная проблема. Когда Сурков говорит о том, что у нас в стране настоящая демократия, неуправляемая, суверенная, и что ему все с демократией нравится, на первый взгляд кажется, что он совершенно прав. Путина избрали демократично, с этим никто не спорит. Народ хочет Путина, народ хочет той власти, которую в том числе Сурков и олицетворяет. И когда политические маргиналы, даже те, которым я лично очень симпатизирую, говорят, что что-то у нас там не так, что вот дайте нам время на телеэкране, и мы тут Путина за пояс заткнем, это все, конечно, ерунда. Но забывается один важный момент. Демократия – это не просто власть большинства. Настоящая демократия – это и обязательный учет интересов меньшинства. Если сегодня мы остались в меньшинстве, или вы остались в меньшинстве, или кто-то остался в меньшинстве, это не значит, что большинство может нас мордовать как угодно. Сегодня одни в большинстве, завтра другие. И вот что явно не соблюдается при путинской модели демократии – это права меньшинства. Большинство может навязать свою волю как угодно. Большинство может тейтировать самого разного рода меньшинства. Это видно и по делу Ходорковского, когда человека загнали в Сибирь без серьезных доказательств, просто потому что сегодня большинство может решать свои проблемы в прокуратуре и в басманном правосудии. Это видно и по состоянию оппозиционных политических партий, которые действительно не могут сегодня претендовать на власть, но это не значит, что их можно мордовать так, как их мордуют сегодня. И это видно по целому ряду других моментов. Поэтому наш радиослушатель очень прав, подняв вот этот важный вопрос.
Пожалуйста, Владимир.
Да, я бы продолжил. Это касается не только политической элиты или бизнес-элиты, это касается и простых граждан. И мы видим, как постоянно какие-то социальные группы, ну, скажем, те, кто пострадал от монетизации льгот, или те, кто сталкивается, что в их дворе строят какое-то новое здание, закрывающее им свет в окошке, они просто не имеют возможности каким-то образом отстаивать свои права, потому что оппозиционные партии слабые и невлиятельные, суды в основном принимают решения в пользу власть придержащих, и даже в тех редких случаях, когда гражданам удается там одержать какую-то тактическую победу, это, как правило, связано с тем, что у их гонителей есть какие-то влиятельные противники, которые им вставляют палки в колеса. Ну, вот как мы видели с недавними событиями в Южном Бутово в Москве. И на самом деле такая ситуация приводит к тому, что у граждан просто не остается каких-то легальных каналов для выражения своего недовольства. Ну вот сегодня только что в новостях мы слышали, что Дума принимает закон, запрещающий голосовать против всех. Совсем недавно Дума приняла поправки к закону о борьбе с экстремизмом, которые запрещают фактически говорить что-то нехорошее публично в адрес властей и так далее. Но на самом деле, закрывая возможности для такого легального, я бы сказал, цивилизованного протеста, власть создает условия, когда эти противоречия могут решаться самым разным путем, в том числе и насильственным. И вот это, мне кажется, очень опасно.
Юрий Николаевич, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы все говорите, Сурков, Сурков. А кто вообще такой Сурков? Ну, я знаю, что он там заместитель и так далее, там того самого. Вот. А за какие такие заслуги его впустили в Кремль? И почему еще достаточно молодой человек, не имеющий ни жизненного, ни практического опыта, получил право, знаете, ну, строить нашу там идеологию или там что, я вообще не понимаю, что, почему он этот Сурков, откуда он выскочил, как черт из табакерки?
Да, это метаморфоза российской жизни, да, Дмитрий?
Ну, Сурков уже не молодой человек, он, так сказать, как Карлсон, помните, в меру упитанный, в полном расцвете сил, и вполне свое место выслужил в Кремле. А другое дело, что, насколько я знаю, с образованием у него не очень, хотя, бесспорно, человек талантливый, профессионально занимался рекламой, пиаром, политтехнологиями, и он нужен Кремлю, потому что он соответствующим образом разруливает работу с парламентом, с политическими партиями, с общественными движениями, и, как очевидно считает президент, разруливает достаточно успешно. Достаточно ли этого для того, чтобы сидеть в Кремле? Ну, понимаете, можно также поставить вопрос, а за какие заслуги в Кремле сидит президент Владимир Владимирович Путин? Конечно, народ за него проголосовал, и в этом смысле он сидит по праву. А что он сделал для страны?
— Спасибо, Дмитрий. Мы продолжим. Чуть позже напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема: «В какой мере от нас самих зависит, счастливы ли мы?» В студию приглашена профессор факультета психологии МГУ, доктор психологических наук, практикующий психотерапевт Алла Спиваковская. Она расскажет о созданном ею новом направлении – биототерапии, психологии счастья. Можно ли овладеть искусством быть счастливым, изменив сознание, преобразив себя и свою жизнь? Ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес очередной авиаудар по сектору Газа. Ракеты были выпущены по зданию Министерства внутренних дел палестинской автономии, офису партии «Фатх», возглавляемой палестинским лидером Махмудом Аббасом, и двум тренировочным лагерям «Хамаса». Аудиозапись с голосом, принадлежащим, возможно, лидеру Аль-Каиды Осаме бин Ладену, появилась сегодня в интернете на одном из исламистских сайтов. В послании отдается дань уважения бывшему руководителю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабу Аз-Заркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» должны сегодня решить судьбу сделки о слиянии с российской компанией «Северсталь». В воскресенье совет директоров «Арселора» рекомендовал акционерам отказаться от этого проекта и голосовать за слияние с объединением металлургических предприятий «Миттлстил». Министр обороны России Сергей Иванов в очередной раз заявил, что Москва никогда не передавала Ирану ракетных технологий. Проблема возможной утечки ядерных технологий из России в Иран неоднократно поднималась в ходе российско-американских переговоров. Госдума России рассмотрела сегодня в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. В окончательном чтении сегодня принят и закон, запрещающий депутатам переходить из одной фракции в другую. Согласно документу, депутаты, которые решат выйти из партии, от которой были избраны, будут лишаться полномочий. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента США Джорджа Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям. Президент Украины Виктор Ющенко призвал оранжевую коалицию и оппозиционную партию регионов немедленно сесть за стол переговоров.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы беседуем о последних событиях в политической жизни страны, о выступлении заместителя главы администрации президента Вячеслава Суркова накануне саммита «Большой восьмерки», который стартует через полмесяца в Петербурге. В петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог, доцент Европейского университета Владимир Гельман. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Владимир, Московской области, пожалуйста, давно уже.
Добрый день. У меня к вам такой вопрос. Вот я хочу продолжить тему предыдущего слушателя, который поднял. Вот это, значит, Сурков – это чиновник администрации президента. Администрация президента – это техническая служба, и у нее нет ни правового, ни политического статуса с точки зрения влияния на что-то. Это только вот обслуживание деятельности президента и его, как бы, его, в общем, значит, как бы служба. Но почему тогда, получается, депутаты добровольно отдали политические, как бы, возможности в администрации, все идет от администрации. Вот теперь чиновник Сурков что-то сказал, вся страна это обсуждает. Мое мнение, это должно все исходить только из парламента.
Как раз депутаты не обязательно должны озвучивать, пожалуйста.
На самом деле за этим стоит более такая серьезная, более фундаментальная проблема. Что или кто определяет политический курс в стране? Если, вот как говорил Дмитрий, пойдет развитие по пути создания такой доминирующей партии, то вполне возможно, что мы через какое-то время действительно увидим, когда парламент, опирающийся на там, большинство Единой России или какой-то другой партии власти, и даже, возможно, во главе с президентом, с нынешним президентом страны в какой-то другой роли, будет определять политический курс и будет определять состав правительства, и вполне возможно, что в этой ситуации тот же Сурков найдет свое место, скажем, в роли там, генерального секретаря партии власти. Однако у нас ситуация на сегодняшний день другая. У нас режим политический носит такой персоналистский характер. Есть всенародно выбранный глава государства, который может часть своих полномочий делегировать там, заместителю главы администрации, там, своему шоферу, ну или кому-то еще. И такая ситуация на самом деле гораздо более опасна для правящего класса, потому что такие режимы обычно носят более репрессивный характер, и никто не знает, кто станет следующей жертвой. То ли это какой-то олигарх типа Ходорковского, то ли какой-то губернатор или мэр города, вот совсем недавно прокатилась волна уголовных дел и так далее. И, конечно, в этом смысле вариант такой правящей партии, он, ну, скажем, более безопасный для значительной части элиты страны. Будет ли он лучше для большинства наших сограждан? Ну, я бы перефразировал высказывание, которое приписывает Сталину, вот оба хуже, да, однопартийный режим и режим личной власти главы государства, ну, в общем, они, конечно, разные, но они оба не лучше другого.
Спасибо, Владимир Гейман. Да, Дмитрий.
А я бы еще добавил к этому то, что у нас в нашей сурковской суверенной демократии, на самом деле, отличие от реальной демократии, кроме того, что у нас меньшинства не обладают правами, еще и в том, что отдельные органы формально должны обладать одной ролью, но на самом деле все это совершенно по-другому устроено, и это вписано в реальный механизм работы системы. Вот наш радиослушатель говорит, что администрация президента – это личная там, канцелярия. Формально должно быть так, но на самом деле это совсем не так. Администрация президента, я бы сказал так, в широком смысле, это такое огромное министерство внутренних дел. Вот формально министерство, которое называется внутренних дел, это министерство полиции, оно только вот милицией руководит. А вот все широкие внутриполитические дела сосредоточены в администрации президента, так же, как это было при Ельцине, и более того, так же, как в ЦК КПСС, в той структуре, которая вот в этих же зданиях на Старой площади раньше находилась, было сосредоточено все управление внутриполитическими делами страны. И в этом смысле Сурков – это не просто замглавы администрации президента. Это заместитель даже не главы администрации, а лично президента по всем внутренним делам. То есть это очень такая масштабная должность. Теперь посмотрим на парламент. Что такое наш парламент? Это что? Наши представители? Это не наши представители. Это люди, которые подобраны тем же Сурковым, той же самой администрацией президента, в партию «Единая Россия», составленные этой партией списки, за которую общество посредством политтехнологий, посредством промывания мозгов, послушно проголосовало. Поэтому те депутаты, которые пришли в парламент, по сути-то дела, это подчиненные господина Суркова. Он запросто ими управляет, а если кто-то недоволен, то на ближайших выборах он не будет включен в списки «Единой России». А с учетом того, что у нас теперь нету одномандатных округов, этот человек вообще не сможет попасть в парламент, даже если он пользуется огромной поддержкой избирателей у себя в городе. Вообще механизмов не существует для этого. Поэтому все депутаты очень зависимы от Суркова, и либо они должны его слушаться, либо они вообще должны уйти из политики.
Удивительная схема на самом деле транслирования власти своего мнения по тому или иному вопросу. Постоянно очень сложно определить, кто из представителей власти сможет транслировать то или иное мнение по какому вопросу. Например, министр обороны Иванов часто очень транслирует мнение по поводу внешней политики какие-то там, да? Олег из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы только что сказали, что Сурков не имеет никакого образования, а вчера в газетах сообщили, что Сурков чеченец по национальности. Но чеченцы находятся уже 15 лет в состоянии войны с Россией. И вот когда чеченец занимает один из высших государственных постов и дает указания России, как значит, русский народ должен себя вести, то встает вопрос, а в интересах кого он все это осуществляет? Это также, например, если бы, например, во время...
Понятно, да. Но на самом деле вы ошибаетесь. На самом деле, судя по всему, если можно так сказать, нельзя говорить о том, что чеченский народ в состоянии войны с русским или нет. Дмитрий Травин.
Ну, на мой взгляд, значительная часть чеченского народа борется за независимость и самоопределение. И среди чеченцев есть как люди, борющиеся за независимость, так и бандиты, которые под прикрытием борьбы за независимость убивают людей и набивают карманы, так и те люди, которые прекрасно вписались в имперскую российскую систему, которые работают на высших должностях. И это есть, такие люди есть в любой национальности, это совершенно естественно. Сурков не первый чеченец в высшем руководстве, вспомним Руслана Хасбулатова. Я совершенно не согласен с нашим радиослушателем в том, что если с Чечней есть у нас серьезные проблемы, то чеченец не может находиться в управлении страной. У меня к Суркову много претензий, но вот его право занимать высший пост ни в коей мере нельзя оправдывать, а оспаривать вот по этому принципу.
Александр Евгеньевич Саратов, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Владимир и Дмитрий. Я вот по какому поводу. Я бы хотел вот немножко протестовать мнение предыдущего слушателя. Я полагаю, что, можно сказать, в настоящее время настало время комбинаторов, только не великих комбинаторов. Понимаете, вот возьмите хотя бы этот разрез. Казалось бы, Государственная Дума должна в комитетах разрабатывать проекты законов, обсуждать их, принимать. При этом нужно ввести обязательную поправку лишения президента права вето. Администрация президента и правительство ни в какой мере, никогда... ни при каких обстоятельствах не должны предлагать проекты законов Государственной Думе. Я так полагаю, вот эти дела должны делаться. И по поводу выборов. Ну, я, например, не могу назвать ни одной сколь-нибудь авторитетной партии, ну, которую можно было бы выставлять, как говорится, на выборах. И полагаю, что на выборы в Государственную Думу должны идти в индивидуальном порядке депутаты по мажоритарной системе, а дальше уже попав в Государственную Думу, объединяться там по партиям, блокам там и так далее. Я так понимаю эти вещи.
Пожалуйста, Владимир Гельман.
Ну, я бы не согласился с радиослушателем в том, что президент и правительство не должны иметь право законодательной инициативы в парламенте. Представьте себе, что Государственная Дума принимает какие-то законы, а президент и правительство или не в состоянии выполнить эти законы, или, скажем, их представление о том, как страна должна развиваться, противоречит мнению большинства Государственной Думы. Ну, кстати, у нас так было вот в ситуации конфликта между президентом и Верховным Советом в 1993 году, и мы, в общем, хорошо помним, чем это закончилось для страны. И как раз в большинстве эффективно работающих демократий, не в смысле суверенных демократий, а в смысле тех стран, которые давно имеют и парламенты, и партийные системы, как раз связь между парламентом и правительством обеспечивается за счет политических партий. Можно спорить с тем, какая из систем избирательных более эффективна, та, которую вот предлагает наш радиослушатель, или та, например, которая существовала у нас до самого последнего времени. Но как раз ничего лучше, чем политические партии, к счастью или к сожалению, человечество не придумало для того, чтобы сделать эту систему работающей. Однако на сегодняшний день мы стремительно движемся от такой конкурентной партийной системы, где партии борются за голоса избирателей, и та партия или те партии, которые добились поддержки избирателей, соответственно, формируют парламентское большинство, к ситуации, когда большинство сосредоточено в руках одной единственной политической партии, и эта партия делает все возможное, чтобы закрепить свое большинство вне зависимости от того, как может измениться в будущем предпочтение избирателей. Вот это, на мой взгляд, такая чрезвычайно тревожная тенденция.
Давайте послушаем, что еще пишут газеты о выступлении заместителя главы администрации президента Вячеслава Суркова накануне саммита «Большой восьмерки», который через полмесяца стартует в Петербурге. Обзор подготовил Дмитрий Казнин.
Как пишет «Коммерсант», термин «суверенная демократия», активно пропагандируемый Кремлем, является внутренне противоречивым. Его следует перевести как «правящая демократия». Термин «суверенный» применяется в двух значениях – независимый от внешних сил и не похожий на других. Второе в данном случае абсурдно, так как если ваша демократия не может быть сравнима с другими объектами этого класса, значит, для нее надо придумать другое слово, пишет газета. Наглядный пример – отмена «графы против всех». Понятие «суверенной демократии» подразумевало бы сохранение этой графы, так как она играет важную роль именно в России, хоть и не практикуется в развитых странах. В то время как отмена графы скорее указывает на то, что предлагаемая модель суверенной демократии является хоть и суверенной, но уже не демократией, пишет «Коммерсант». Кроме того, на страницах «Коммерсанта» известные люди ответили на вопрос, верите ли вы в суверенную демократию. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, заявил, что если сравнивать Россию с СССР, то у нас есть демократия, а если со странами с развитой демократией, то России надо еще совершенствоваться. Анатолий Долголаптев, президент Лиги оборонных предприятий, считает, что демократия должна быть регулируемой, но не так, как это понимает замглавы президентской администрации Владислав Сурков. Это неправильно, когда приемлемым является только то, что нужно людям из Кремля для удержания власти, считает Анатолий Долголаптев. Михаил Прусак, губернатор Новгородской области, верит в суверенную демократию. Запад строил демократию 100 лет, а от России хочет за пятилетку. Запад говорит о демократии, а сам думает о российских недрах, считает Михаил Прусак. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, считает, что демократии в России вообще никогда не было и нет. Раньше эти сказки рассказывались для кредиторов и спонсоров. Сегодня ключевое слово для нас – стабильность. Владимир Фортов, академик РАН, заявил, что не знает, что такое суверенная демократия. Хотя лучше, по его мнению, наступить на горло некоторым демократическим свободам, чем разводить потом руками перед проблемами фашизма и антисемитизма. Валерия Новодворская, лидер партии Демсоюз, считает, что суверенная демократия – извращенная форма демократии обыкновенной, от которой попахивает тоталитаризмом. Что у трезвого на уме, то у Суркова на языке, приводит слова Валерии Новодворской «Коммерсант».
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Давайте предоставим слово слушателям. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Первое, это мое субъективное мнение, конечно. Чем меньше мы будем говорить и признать фамилию замглавы администрации президента, тем будет лучше. Потому что этого и хотела, этим добивался и сам Сурков. И то же самое, что на скоростной трассе поставить светофор. Это первое. Второе, самое важное, что было сказано у вас, вашими гостями, что за президента согласны голосовать, и хотя более половины населения, я думаю, в 2007 году, когда будут подняты все материалы документальные о том, что происходило с 95 года, я думаю, останется лишь процента 2-3. Всего доброго.
Пожалуйста, Владимир.
Ну вот, на самом деле, тема, которую затронул наш радиослушатель, очень важная. Действительно, предпочтения граждан, они меняются. Вот, больше половины избирателей поддерживала, и, насколько можно судить по данным опросов, и поддерживают и президента России, и Единую Россию. Сейчас, однако, мы не знаем, как изменятся предпочтения в будущем. И на самом деле, когда в условиях не суверенной демократии, а просто демократии, власть переходит там от одной партии к другой, от одного президента к другому, это позволяет сохранить политическую систему, а значит и экономику, и повседневную жизнь граждан, более-менее стабильной, вне зависимости от того, как меняется ситуация в стране и в мире, и обеспечить процесс управление страной достаточно мирным путем. В ситуации, когда такие возможности исключены, когда они отсутствуют, и вне зависимости от того, сколько там процентов поддерживает президента и ту или иную партию, все равно эти люди находятся у власти, возникают большие проблемы. Система просто очень плохо становится приспособленной к кризисам. И надо сказать, что наша страна, в общем, уже переживала такую ситуацию в совсем недавней истории. Вот, когда произошел распад Советского Союза, то это пример того, как политическая система не смогла справиться с кризисами, и все пошло в разнос. Мне кажется, что вот закупоривая такие возможности для того, чтобы происходила в стране смена власти, чтобы граждане могли свободно выражать свои предпочтения, нынешняя верхушка правящая делает очень большую ошибку, и при изменении ситуации, которая сейчас достаточно благоприятна там, для экономики страны, к худшему мы можем столкнуться с большим количеством проблем, на которые система не сможет просто реагировать должным образом.
Дмитрий Троян.
Вот то, что Владимир сейчас сказал, я думаю, это вообще самое главное для понимания того, что такое демократия. Вот у нас об этом много ерунды говорится. Там власть народа и так далее. Демократия – это оптимальный механизм для предотвращения очень серьезных кризисов в государстве. Кризисы у нас всегда будут. Вот упадут цены на нефть, я как экономист вам скажу, сразу будут очень серьезные проблемы. Там усилятся какие-то теракты, будут проблемы. Усилятся конфликты внутри Кремля, там, не знаю, Медведев с Ивановым вцепятся друг другу в глотки, а Сурков будет вокруг них бегать и там подзуживать, это тоже будут очень серьезные проблемы. То есть масса возможностей для возникновения кризисов. Так вот, чем отличается демократическая система от недемократической? В недемократической системе каждый серьезный кризис выходит за пределы Кремля, за пределы правящей группировки, и становится кризисом для всей страны. Все начинают враждовать друг с другом, капитал из страны бежит, а в худшем случае возникает гражданская война. Вот в демократической системе есть механизмы для того, чтобы этот кризис преодолевался с наименьшими потерями. Потому что в демократической системе все элиты заинтересованы в том, чтобы как-то этот кризис урегулировать и найти оптимальный выход, не мордуя друг друга, не подавляя друг друга, а идя друг другу на уступки. Вот это самая главная вещь, которую не хочет понимать господин Сурков, а может быть специально не понимает, специально делает вид, что не понимает. Потому что для существующей правящей группировки очень выгодно, когда такого рода демократии нет. А для страны как раз выгодно, когда такого рода демократия существует.
Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Скажите, почему, когда говорят о роли и влиянии администрации президента, иногда даже удивляясь этому, никто не вспоминает, что в свое время при Ельцине ЦК КПСС в полном составе вошло в администрацию президента. С тех пор прошло время, страна уменьшилась, а число администрации президента, сотрудников, увеличилось несколько раз. Вот отсюда возросшая роль и влияние. Я так думаю.
Ну, очевидно, наш слушатель имел в виду, что, возможно, многие сотрудники, не члены ЦК КПСС, а технические сотрудники, клерки, которые работали в ЦК КПСС, были взяты на работу в администрацию президента, тем более, что издания это те же самые, столы те же самые долго там стояли. Вот, в этом смысле, в известном смысле, действительно, это так. Но все-таки я не демонизировал бы так роль бюрократии, что вот если все эти клерки там сидят, то они и управляют. Здесь механизмы гораздо более сложные, и мы уже сегодня говорили о том, что администрация президента, как такое своеобразное министерство внутренних дел, в той системе, которую существует, в той системе, которую создает и укрепляет Путин, она нужна. В истинно демократической системе, конечно, администрация не будет иметь этих функций, и все эти сотрудники там ЦК, не ЦК, они очень быстро разбегутся по другим структурам, в частные коммерческие структуры уйдут и найдут себе очень хорошую работу.
Петр Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Уважаемые господа, очень умные и, вот как мне кажется, действительно болеющие за судьбы нашей страны люди, сегодняшние гости и ведущие, но вот был такой старый анекдот в советское время. Приходит человек к врачу и говорит: доктор, у меня что-то вот с головой, понимаете, я говорю одно, делаю другое, а думаю третье. Врач ему отвечает: батенька, от социализма не лечим. Так вот, стоит ли обсуждать абсолютно случайные, просто вот сегодня со стола там или с какого-то отчета или с какой-то газеты взятые фразы, чтобы, ну, стоит ли на это тратить времени, на это тратить время? Ведь как бы совершенно другие реальные тезисы в основу деятельности власть захвативших людей. И это, вот это стоит проанализировать. Именно это даст возможность как-то проэкстраполировать, что будет с нашей страной. А кроме того, ну раз вы так вот столько времени Суркову уделили, то, ну, можно же его биографию было узнать немножко, да? Она, так сказать, не за семью печатями, как бы...
Ну вот, что, отвечу я или кто-нибудь из вас? Владимир?
Конечно, радиослушатель прав в том смысле, что необходимо видеть не только какие-то слова, которые говорятся, и даже не только персонажей, которые их озвучивают, а те реальные интересы, те реальные тенденции, которые за этим стоят. И, как мне кажется, важно понять, что на сегодняшний день наша правящая верхушка ищет разные пути того, чтобы сохранить нынешнее положение дел неизменным и не допустить возможности никаких политических изменений, которые меняли бы баланс сил сложившийся. Ну, там разные способы, как это сделать, вот Дмитрий об этом уже говорил. И на самом деле, как мне кажется, в этом и состоит значительная проблема для страны. Нельзя замереть вот в нынешнем состоянии на долгие годы или десятилетия вперед. Такое положение дел называется словом «застой». Ну и мы хорошо знаем, что застой приводит к плачевным итогам. Мне кажется, что вот прежде всего в этом состоит проблема, и об этом мы сегодня говорим, а, конечно, не о личностях, которые что-то озвучивают.
Да и Сурков у нас, мы не его обсуждаем, мы обсуждаем как раз те посылы, которые идут из Кремля, в конце концов. То как раз, что и просил обсудить мне слушатель, точнее, то, что он рекомендовал. И вот только что пришло сообщение, что Государственная Дума приняла в пятницу в третьем окончательном чтении закон, которым исключается графа против всех из избирательных бюллетеней. И в заключение нашей программы как раз хотел бы, чтобы вы подвели итоги, и вот именно в контексте вот этого последнего сообщения, Дмитрий Травин, буквально по минутке у нас есть.
Отмена главы графы против всех – это еще одна проблема, которую сам создает Кремль в плане управляемости обществом. Потому что, когда люди голосуют против всех, они тем самым показывают, что они политически активны, они дошли до избирательного участка, они проспали выборы дома. Но при этом они проголосовали против всех, показывая власти, что у нас в принципе что-то не так, что из всех предлагаемых кандидатов они, люди политически активные, никого выбрать не могут. Отмена графы против всех – это разрушение системы обратных связей. Это система, при которой Путин будет замыкаться в кругу только той информации, которую ему дает ФСБ, а не той информации, которую дает общество.
Владимир Гельман, пожалуйста.
Это все равно, как если у вас повышенная температура, и вы вместо того, чтобы лечить болезнь, решили разбить градусник. Эффект будет ровно тот же. Здоровее вы не будете. И только это будет означать, что болезнь загоняется вглубь, и вместо того, чтобы вылечить какими-то очень простыми способами, болезнь может прогрессировать дальше и перейти в хроническую форму. Вот, на мой взгляд, это та опасность, которую несет такие решения.
А я зачитаю некоторые сообщения. Александр из Москвы пишет: «Господа, в диснеевском мультике про Скруджа упоминается энциклопедия юных Сурков. Как известно, движение «Наши» создано господином Сурковым, поэтому впредь предлагаю называть «Наших» движением юных Сурков». Свобода. Если бы предполагалось, что партия, которую будет возглавлять президент, будет не единая Россия, то это было бы неплохо. Но должны быть обязательно новые лица, и тогда можно выдвигать Путина на третий срок. Сидорова пишет. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог, доцент Европейского университета Владимир Гельман. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Николай Наживов. Нашим слушателям я сообщаю, что сразу после окончания нашей программы в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Государственная Дума приняла в пятницу в третьем окончательном чтении закон, которым исключается графа против всех из избирательных бюллетеней. Новый федеральный закон, запрещающий с 1 июля продажу алкогольной продукции без перерегистрации в юридическое лицо, вызвал недовольство как предпринимателей, так и потребителей спиртного. До конца Московского международного кинофестиваля осталось 2 дня. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.